Всем привет! С вами «Четыре мнения» — подкаст от юристов для юристов и не только. Сегодня мы в полном составе тестируем новый формат — видео. И, как вы видите, со мной в студии мои лучшие друзья — Глеб Ситников.
Всем привет.
Александр Гетманов.
Всех приветствую, дорогие друзья.
Никита Громушкин.
Всем привет.
И я, Борис Глушенков. И сегодня мы поговорим о профессиональном долге и пределах ответственности юриста. Оставайтесь с нами.
Ну, мы вообще о пределах ответственности решили, да, говорить, потому что постоянно возникает внутренняя рефлексия. Все какими-то судебными делами занимаются, что... Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь, представляешь чужие интересы. Эти чужие интересы ты представляешь
плохо.
Иногда, да, возможно, иногда не так, как не с таким результатом, с которым хотелось бы, допустим, тебе или клиенту, доверителю. Ну и начинаешь, собственно, переживать по этому поводу. И переживаешь ты, мне кажется, в основном, потому что испытываешь, возможно, чувство вины или бремя ответственности за вот результат, который либо нужно достичь, либо тот, который не был достигнут. И вопрос важный, потому что на самом деле это иногда сильно стрессует.
Вы всех. Прям именно, ну вот общий вопрос, мне кажется, ты просто сказал, что рефлексируете, когда не получается достигнуть какого-то результата. Вот вы все рефлексируете уже, ну, от результата.
Не, в процессе тоже, потому что на тебя это давит.
Ну да, я сейчас на самом деле, пока говорил.
Вот именно в процессе вот наибольшее, типа, влияние стресса прям. Потому что к моменту, когда уже ты подходишь к какому-то результату, ну, я не знаю, может быть, это связано с уголовными делами, ты вот как-то в себе уже смиряешься с некоторыми вещами, какие-то вещи внутренне себе прорабатываешь, скажем так. Ну, там... Если мы говорим там глобально, да, там завершение любого уголовного дела, ну не любого, но, скажем так, завершение уголовного дела логическое, да, это приговор. Там, оправдательный, обвинительный приговор, там размер
вообще
наказания.
Формулировка оправдательный приговор звучит для меня как оксюморон в каком-то смысле.
Ну, в любом случае, и ты уже какие-то эти моменты прорабатываешь сам с собой, ты прорабатываешь там с доверителем, так или иначе, обсуждая перспективы дела. Но как будто. Вот именно наибольший стресс — это когда как-то вот, ну, в процессе происходящего.
Ну, это как, давайте так, вот, возможно, его пиковая вообще точка этого стресса, да, и вот чувство ответственности, это когда ты, в общем, ждешь решения, когда судья там в совещательной комнате, даже, ну, наверное, еще, когда вот он уже вот всю вот эту вот мишуру формальную проходит, рассмотрев дело такое-то, поиск такого-то к такому-то и так далее, и так далее. Вот в этот момент ты как бы понимаешь, что ты так сильно переживаешь за этот результат, и, в общем, иногда задаешься вопрос, а чего я так прям сильно это переживаю? Ну, если ты сделал все, да, что там мог, и в целом ты знаешь, что, ну, как бы все предупреждены, как правило, у меня, по крайней мере, да, о том, что гарантий никаких нет, о том, что мы делаем все, что можем.
Это экспериментальное шоу.
Деньги не возвращаются.
Деньги не возвращаются. Это как в Анапе на турнике вот это повисеть, как крутящимся.
Но это у нас, допустим, да, там, допустим, в судебной именно работе, ну, там, не знаю, какие-нибудь сделки какие-нибудь, там же тоже есть вот этот момент, когда, например, ждут, наверное, не знаю, итогового согласования.
Зарегистрируют, не зарегистрируют. Ну, мне кажется, что это в большей степени характерно для работы, где есть какое-то решение, которое зависит не от непосредственных участников. То есть, если, условно говоря, у вас переговоры, ну вот вы там вдвоем, и может быть не вдвоем, но вот у вас есть определенное
количество... Как переговорите, так переговорите.
Да, как переговорите, так переговорите.
Не, ну, секунду,
а здесь...
ну это же тоже, ты так говоришь, все равно это... смотри, в переговорах тоже не все зависит от непосредственного участника, первое. Но в целом очень многое зависит от твоего уровня компетенции.
Да.
Так же, как и в судебном процессе. То есть вот любую, мне кажется, юридическую работу можно подвести к тому, что, ну, переговорите, как переговорите...
Даже нет это компетенции, значит, от софтов еще тоже.
Ну да, переговорите, как переговорите, но вот это как раз-таки, как мне кажется, показывает, ну, если ты работаешь ради работы. Вот, и когда тебе вот абсолютно плевать на результат. То есть переговорил, что не переговорил.
Я не к этому. Я к тому, что здесь у тебя условно все понятнее. То есть у одной стороны есть одна позиция, там, и понятные цели, там, не знаю, у продавца продать дороже, у покупателя купить как можно дешевле. И вот как бы, вопрос в том, дойдут они до консенсуса или компромисса или нет. А что и почему думает судья, мы, как правило, не знаем. И мы можем делать только какие-то очень косвенные выводы из там тени на стене, за редким исключением, да, если мы понимаем, что были точно такие же дела, если ты там уже неоднократно судился и думаешь, что ты понимаешь вот что-нибудь такое. То есть у тебя решение зависит от человека, мотивы которого, ну, тебе недоступны.
Да, смотрите в следующем документе.
И в этом самое такое фрустрирующее.
Это же тоже сомнительно говорить о том, что мотивы стороны в переговорах всегда доступны. Нет, они всегда разные, и всегда по-разному завуалированы. То есть, ну тут. Понимаешь, если все выходят вот с открытым забралом, что значит я хочу продать дороже, я хочу купить дешевле. В принципе, ну какой смысл в этих переговорах, их можно проводить намного быстрее. Обычно же это всегда некая завуалированность, всегда есть определенный риск и элемент соревнования.
Не, ну слушай, если это сложная сделка, у тебя просто эти элементы гораздо сложнее, там они просто многосоставные. Хотя в целом все будет то же самое. Один хочет больше, другой хочет меньше. И вот у вас пошел торг там по 20 пунктам. Там, индемнити, не индемнити, что-нибудь. Поэтому, в любом случае, ты хотя бы в целом понимаешь, из чего человек или сторона в целом исходит, из каких предпосылок, а здесь нет.
Ты хочешь сказать, что...
Ты туда вкидываешь...
Сила ответственности, вот это, сила вот этого чувства ответственности, да, и груза увеличивается из-за того,
что... Я бы сказал, что непредсказуемость в данном случае сильно давит.
Но так ведь наоборот должно быть, потому что если меньше от тебя зависит результат, значит, меньше должна быть ответственность, которую на тебе
лежит.
Как
будто бы, да, но для меня
пугает,
нет.
Как бы она,
для меня нет, потому что ситуация менее понятна, а, условно говоря, там у доверителя есть только ты.
У меня работает так. Если ты получаешь решение не то, которое хотел, то всегда можно найти где-то
виноватого.
Какие-то моменты.
И это всегда не я.
Виноватого, да. И вот, ну, к сожалению, часто это ты начинаешь, естественно, искать и свои какие-то ошибки. И всегда можно найти какие-то места, где ты такой, ну, наверное, вот здесь можно было сделать, там, допустим, ночью. Но ты не знаешь, опять же, ты вот в этом даже сослагательном прошедшем времени не знаешь, что привело бы это изменение истории к другому последствию. Ну и оправдать, на самом деле, можно примерно так же эффективно себя. То есть это вопрос вот того, насколько у тебя, наверное, вопрос, может, самооценки какой-нибудь, еще чего-то такого. У меня, знаешь, вот возвращаясь просто вообще к ответственности как таковой у юристов, вот это то же самое, что там, не знаю, какой-нибудь подрядчик строительный, да, там, или любой другой, там, или кто-нибудь, кто оказывает услуги, которые не связаны с судьбоносными там решениями, да, и...
Ну, Сергей бы сейчас бы с тобой, конечно, сильно мог поспорить.
Да, вот, ну, естественно, с уголовной правовой точки зрения это вообще сразу вызывает вопрос. Или это все-таки ответственность какого-то иного рода, и связано ли это только с тем, насколько важны, типа, на кону стоят вещи? Потому что, опять же, ну тогда разница между там криминалистами и цивилистами сильная должна быть в этом плане.
Слушай, ну ее же разделять в любом случае надо. То есть даже если мы берем пример с условно с теми же самыми подрядчиками, да, у тебя же может быть ответственность одна, которую ты ощущаешь, ну, условно, профессионально, что вот я профессионал, я хочу сделать свою работу там хорошо, или я, ну, мне все равно, как я ее сделаю, пусть будет плохо. А другая — это ответственность, которую ты, ну, условно, как вот, как личность ощущаешь. То есть там я как человек там не хочу, например, кого-то подвести или себя подвести, или себя как-то показать. То есть ее же еще и так можно разделить. Потому что, ну, ты наверняка тоже так же в каких-то своих делах вот эту вот двойственность этой ответственности ощущаешь. В одном случае как вот именно как юрист, а во втором случае как именно вот как Глеб. Непосредственно.
Безответственные люди абсолютно.
И я как Глеб ощущаю.
И она же не всегда сходится, на самом деле. То есть тебе в каких-то делах, например, может быть, ну, по-человечески абсолютно все равно, что там у тебя произойдет в этом деле. Но с точки зрения там условного профессионализма или желания там показать свой
профессионализм... Это вопрос последствий, да, урона для твоей там репутации у конкретного.
Нет, я не говорю я не говорю про урон. Я говорю тебе про то, какие внутренние причины изначально заставляют тебя там условно переживать или нервничать.
Ну, то хорошо, вот смотри.
Какой исток этого?
Можно сказать, что, например, ты испытываешь, я испытываю больший груз ответственности, если я оказываю юридическую помощь человеку, с которым у нас сложились хорошие отношения. И, допустим, я если... с одной стороны, кстати говоря, если я, допустим, уже выигрывал много дел для этого доверителя, и сейчас у нас еще он обратился снова... И вроде как у меня уже кредит доверия, с одной стороны. И то есть я могу, наоборот, чувствовать себя чуть свободнее. А с другой стороны, я понимаю, что, во-первых, надо держать марку. И в то же время человек пришел именно потому, что он верит в то, что ты достигнешь как бы того же самого хорошего результата, как до этого было. И как будто бы чувство ответственности от этого не уменьшается. И у меня от этого, честно говоря, выводы такие, что если... Вот мы сейчас все это перечисляем, и как будто бы во всех ситуациях, какие бы факторы ты ни перебирал, вот что влияет на ответственность, ты можешь сказать, что вне зависимости от этих факторов, твой вот этот груз ответственности, он зависит по итогу просто от твоего субъективного какого-то восприятия. Вот ты вот запарился или не запарился?
Да, абсолютно.
Так и есть.
Слушайте, мне кажется, всегда проще было внутренний какой-то анализ проводить, сравнивая с опытом соревновательным, я там в юности там выступал, да, занимался единоборствами. Там есть вот эта история, на самом деле, что чем больше ты на эту тему думаешь перед соревнованиями, перед схваткой...
Тем хуже?
Тем хуже. Лучший борец, это прям, вот помню, фраза тренера была, тот, которого будет на схватку. Тот, который просто спит, просыпается в течение... 5 минут чуть-чуть разогревается, выходит, и потом идет, делает то, что нужно, идет ложиться обратно спать.
А как это соотносится с тем, что удовольствие получать от процесса?
Не, он получает удовольствие, все нормально, но просто есть те, кто приехали, условно говоря, взвесились, и всю эту дорогу они ходят, бродят вокруг ковра. То есть это, знаешь, это долгий процесс, все это разминка, потом ты смотришь, потом бах, там жеребьевка прошла, там вывесили пары, ты смотришь, с кем-то в паре, ты начинаешь это все анализировать, рефлексировать. То есть, когда я уже там так получалось, там младшего брата возил, либо там кого-то там из ребят возил, я всегда старался их вот минимизировать их взаимодействие, что не нужно гореть, просто перегорать и избыточно нагружать эмоциями процесс. Mm-hmm. Произойдет то, что произойдет, но только... Как в нашем любимом и как очень часто цитируемом в подкасте «Шпионском мосту». То есть вы переживаете, вы совсем не переживаете, это а поможет. Это поможет. Вот это вообще не поможет. И когда тебе 16 лет, наверное, где-то в 16 я это понял, когда ты прям сидишь, и ты прям вот ты прям очень сильно хочешь выиграть, ты прям это знаешь, ты какие-то уже начинаешь...
Или боишься проиграть.
Нет, ты выиграть хочешь. Mm-hmm. У меня не было такой боязни поражения. Мне прям сильно хотелось выиграть. И вплоть до каких-то суеверий ты прям настолько сильно вот фокусируешься на том, что сейчас произойдет. Хотя на самом деле, и как потом показала практика, по большому счету, там те или иные соревнования вообще никакого ключевого значения для моей жизни не сыграли вообще. Что я был на них, что на них не был. Но потом с возрастом ты вот этот опыт просто как кальку перекладываешь на некие рабочие моменты, и, безусловно, там первые процессы, первые там подзащитные, очень сильный стресс. Прям, ты действительно горишь этим, как же так, вот что. А больше всего ты переживаешь даже за то, что, особенно если это первое страшное дело, человек находится в СИЗО, а что ты сделал вот ежедневно, в ежедневном режиме, что ты сделал прямо сейчас, чтобы изменить его там ситуацию. А особенно какие-то долгие уголовные дела, ты прям начинаешь за это себя корить, действительно, ты начинаешь искать возможность с кем-то из старших коллег переговорить, чтобы там что-то еще придумать. Особенно, когда ты понимаешь, что, в принципе, сейчас можно ничего и не делать, да, потому что, чисто тактически нет никакого смысла. Какие-то активные действия с точки зрения там, взаимодействия со следствием, там, с надзорными органами осуществлять.
И отпустить самое сложное.
Отпустить сложнее всего, но на самом деле это, блин, самый главный навык. Вот если этому не научиться вовремя, я понимаю, как коллеги сгорают и как у них происходит выгорание. Потому что, наверное, опять же, вот весь тот соревновательный опыт, он не был у меня прям сильно большим, я не достиг каких-то больших высот. Но если он чему-то вообще научил, что ты просто, если вовремя не сможешь отпустить ситуацию,
она тебя съест,
уже, она тебя просто сожрет. То есть ты выйдешь уже, не нужно с тобой как в принципе бороться. Ты уже, в принципе, проиграл.
Мне кажется, что если ты в состоянии лечь спать перед экзаменом, вот прям натурально, да, у тебя завтра что-то, ты такой, надо поспать. Пошел и лег спать. Завтра ты будешь в этой игре прям сильно.
Mm-hmm.
Но сейчас, там, вот, мне кажется, это самое глупое, очень простой пример, когда люди там, это, все, последняя ночь, надо все выучить. Завтра он будет овощем, потому что он
тысячу раз это делал.
Да-да-да. Ну,
никогда так
не делал. Это зависит, вот, все-таки, вот это уже, это вопрос условно того, кто как справляется с конкретно, с конкретным испытанием.
Это не вопрос, на самом деле, твоей... Я видел много случаев, и, честно говоря, выборка, которую я имею, в среднем, что иди-ка ты, дружок, поспи, завтра будет новый день, условно говоря, быстро работающие мозги тебе гораздо ценнее, чем та информация, которую ты сейчас будешь пытаться получить.
Да.
Если она у тебя уже есть, она тебя не денется.
Слушай, у нас... Был такой одногруппник, не будем его имя называть.
Степан.
У него был интересный момент. То есть он, во-первых, всегда спал перед экзаменами.
Ты так говоришь, как будто он это делал в здании университета.
Или с кем-то.
Знаешь, просто он садился перед преподавателем, спал, открывал глаза только, когда
задавали вопрос. Будили как раз на схватку, да.
Он заходил в аудиторию, вытягивал билет, и если он его не знал, он просто... клал его, говорил, я не знаю. И уходил. И все. Ну, ставьте два, там, все, ну, пересдам.
Это не совсем то, что я имею в виду.
Детерминист.
И он был абсолютно спокоен. Ну, то есть, там, словно говоря, для меня там не сдать экзамен, там было невероятное, то есть, там, какая-то трагедия. Мне никогда такого не было, да, там, во время учебы в университете. То есть, это я был у всех людей, которые не спит ночь, которые там стараются за ночь все полностью изучить, особенно по каким-то предметам. Я помню вот сессию на третьем курсе летнюю, когда, ну, к подавляющему, я уже начал работать, к подавляющему количеству экзаменов я прям готовился в ночь.
Потому что там процессы пошли, там все вот это. Там,
процессы, беда, я помню, была. Вот такие предметы, которые, ну, там, типа, финансового права, налогового права, то есть это прям реально в ночь. Готовишься. Вот на таком режиме это все постоянно, как-то все через день еще это сдавалось, у меня еще была работа, то есть я там спал там раз в двое суток в целом. Вообще не очень полезный опыт, потому что ты вот эту информацию, которую вбираешь за ночь, ты ее способен выдать единомоментно на экзамене, то есть у меня как-то так...
И стирать.
И она стирается под ноль. То есть я вот эти все предметы сдавал на пятерке, потому что вот у меня был вот этот навык, я мог единовременно сесть, там книжку за ночь прочитать, прийти, великолепно ее рассказать, то есть там прям накидывать какие-то примеры, там понятия, все отлично. Вот на следующий день не помнил ничего вообще из того, что я рассказывал.
Потому что это чисто оперативная память. Я не очень понимаю.
Это вот кто из этих двух людей, вот который, знаешь, заранее выучил, лег спать и пошел отвечать, да? Или тот, который до последнего в мандраже, допустим, учит, а может быть, спокойно, да, учит, там, в ночь идет. Кто из них более ответственный? И вообще вопрос ли это ответственности?
Никто. Нет, это не про это, мне кажется. Мне кажется, это история про то, как ты сам подходишь просто к своему процессу. То есть, если
ответственность или безответственность — это когда ты такой... то есть... У меня есть ощущение, что мы все это время говорим о субъективной, да, такой вот ответственности.
Объективно у тебя есть только, если у тебя установлена какая-то профессиональная ответственность.
Объективно — это если перед кем-то несешь какие-то обязательства, да, и подводишь кого-то, наверное, так. И нарушаешь какие-то правила или, ну, общие правила, установленные для... Вот...
Слушай, я вот закончу, ну, скажем так, парирую тебе, 100% ответственнее человек, который... учит спокойно в течение семестра.
И потом спит перед экзаменом, да.
И идет и сдает, потому что тут как бы это всегда сверхусилие. Это вся история вот про некий героизм. То есть такой бах, и вот за ночь я выучу тот или иной предмет.
Тогда просто получается, что
в моменте вот сжато это симпатично выглядит, да, и ты там достигаешь какой-то единомоментной задачи, там, сдать экзамен. Ну, в долгу это неправильный, абсолютно неверный подход. То есть, абсолютно неверный, потому что он не отвечает главному требованию образования. Не сдать экзамен, а что-то вообще понять. Да,
запомнить и выучить. Да.
Потому что, ну, слушай, финансовое право, еще раз, налоговое право, и у меня они все были сданы на пятерке, они были выучены единомоментно. Я зашел, сдал, я не, вообще и с этим не сталкивался, и даже если сталкивался, я вообще ничего об этом, скажем так,
если не знаю. Это на работу перекладывать, хорошо, тогда, получается, ответственный не тот, кто ну,
распределяет,
своевременно, правильно выполняет необходимые действия, да, 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 неважно, в какой юридической работе, да, любой работе вообще, и спит спокойно, условно, знает, что он сделал все, что мог. И мы возвращаемся к вопросу, а тогда откуда, вот я считаю, что я такой, вот как я сейчас описал, да, откуда тогда вот этот груз ответственности за то, что получаешь правильный результат в первой инстанции? Но знаешь, что еще будут апелляции и касаться. Угу. А они всегда есть. Это как бы не, нов, ну, не новость какая-то для тебя. Да? Ты об этом знал, прям когда дело начинал. Точно знал, что будет апелляция и касаться.
Угу.
Получил решение в свою пользу. Порадовался 10 секунд. И потом такой: здравствуйте.
А что если?
Здравствуйте. Теперь я буду испытывать, значит, не нести на себя этот весь вот груз, всю эту вот махину от ответственности в апелляции, потом в касации, и потом еще немножечко побоюсь, что Верховный суд теоретически может отменить. А
на этом этапе-то зачем? Ну, то есть я понимаю...
Уже, знаешь, я уже утрирую, конечно.
Я понимаю, когда ты, например, нервничаешь или как-то задумываешься там условно перед процессом. Но я в целом считаю, что если юрист не переживает перед процессом и не переживает за исход дела, то надо уходить из профессии. Потому что это значит...
громкая такая фраза. Ну, я ее неоднократно от всех слышал. Вот, и, вот, мне кажется, от всех, кто сидит за этим столом, так или иначе, сейчас... мы эту фразу, я эту фразу слышал.
Вот мы сейчас подбираемся к соотношению переживания и ответственности.
Вот, типа. Ну, хорошо. Вот, понимаешь, как бы тебе объяснить, как бы вот сказать, ну, а вот какая степень этого переживания должна быть?
Она должна быть минимальная. Не,
знаешь, вот у меня было пара споров каким-то образом, куда приходили чаще всего, это почему-то были представители из бюджетных организаций. Вот их заинтересованность результатом...
Ну, нулевая.
Вот примерно вот этот уровень, это как раз то, о чем я и говорю. То есть, когда тебя настолько не трогает, что там будет, как там будет, пришел, ну, что-то с бумажки такое, прочитал, знаешь, и так далее.
Коллективное, бессознательное какое-то там, ну, начинается, да, когда в целом ты же не... вот, кстати, опять же, тогда можно через вот это частное, да. То есть, почему они не испытывают ответственности? Потому что на них не возлагается никакая ответственность за результат на самом деле.
Ну, да.
Никакая вина за проигрыш,
да,
никакой на самом деле благодарности, скорее всего, за победу в большинстве случаев.
Да.
Естественно, у всех есть, и у них тоже есть дела какие-то важные.
А вот благодарность за победу, да, то есть насколько сильно, не сильно ли мы ее вообще преувеличиваем? То есть, что такое благодарность за победу? Ну, хорошо, допустим, вот в максимально материальном и ощутимом эквиваленте это там некий гонорар успеха, да?
Ну, это, то скорее, есть, в случае это не благодарность, это вознаграждение.
Не существует. Конечно. И быть этого не должно. Там, ну, возможно, как-то некоторым образом неформально где-то есть, но она... чаще всего этого не бывает.
Представляете, если бы был гонорар неуспеха для уголовных адвокатов, что типа там, твой доверитель садится на 10, а год тебе.
Нормальный гонорар.
Кэшбэк.
Ну, то есть есть некий материальный, вполне понятный эквивалент оценки там успеха, неуспеха. Но момент-то в чем? То есть благодарность доверителя, она, ну, вот он доверитель, он живет, он встречается с нами, по тому или иному спору,
не в самой приятной ситуации.
Не в самой приятной ситуации. Он ее проходит успешно для себя, менее успешно, совсем не успешно. Но он чаще всего, особенно с уголовкой это связано, то есть он, ну, просто спасибо. Большое спасибо, это в лучшем случае. И все те переживания, которые ты в это дело закладывал, как-то там горел, там, ну вот все. На этом в целом все. Человеку ты, безусловно, оказал максимальную помощь, но не слишком ли мы переоцениваем вот эту благодарность? Не слишком ли мы ставим вот, ну...
А при чем здесь вообще благодарность? Ну, то есть, на мой взгляд... На мой взгляд, профессионализм в том, чтобы переводить это из разряда личных переживаний во что-то профессионально-спортивное. Ну, то есть, да, тебе должно быть не все равно, какой будет результат. Угу. Да, ты должен сделать для этого максимум. Но тебе, как человеку, в целом, завтра будет новый день, завтра будет другая работа, и у тебя таких дней будет еще очень много.
Вот это единственный верный подход, как мне кажется.
Это, я не могу сказать, что я настолько просветлился, что меня прям отпускает, и когда я встаю на результативную часть, мне прям все равно. Мне вообще не все равно. То есть ты такой тук-тук.
Это как будто уже азарт больше такой.
Да. Мне кажется, это должно быть. Ну, то есть у тебя должно быть здоровое желание профессионально убивать. Вот, что ты пришел, и твоих профессиональных врагов ты профессионально победил. Возможно, сегодня не победил. Ты обязательно победишь их завтра. Потому что мы сделаем вообще все, и даже чуть больше. Мы не сможем сделать как бы больше, чем там, чем доступно. Мы в любом случае связаны фактами. Самое сложное, вот, наверное, для меня профессионально, это когда ты по одному оценил ситуацию, ты говоришь, что вот там, ребята, мы считаем, что, условно говоря, хорошие шансы победить. И ты так, и получаешь нет отсюда. Вот это прямо жестко рушит твой мир. И ты подвел людей. Ты подвел сам себя, ну, потому что ты...
Вот подожди. Изначально так говорить.
А вот подожди. Ну, это ты имеешь в виду, что пообещал, да?
Ну, не пообещал. Ты там, не знаю, к тебе пришли.
Тебе кажется, что...
Слава богу, у меня, наверное, в таком виде не было никогда. Но, в общем, ты говоришь, там, я не знаю, мы считаем, что шансы высокие. Потому что бабах, и ты получаешь там отказное решение. Например, если ты истец.
Ты знаешь, мне кажется, что хуже в этой ситуации не когда ты получаешь отказное, хотя ты был в нем, ну, уверен в том, что у тебя будет правильно, а когда ты вообще не предусмотрел какой-то риск,
да,
и потом он сработал. И ты такой, блин, а ну, как бы я, по идее же, должен был его знать.
А потом как это объяснять, да. Но ты тем самым еще вот то, что Борис говорит, вот этим действием, да, какими-то там обещаниями лишними, ты как раздвигаешь границы вот этой вот объективной ответственности,
да,
которую ты на себя сам берешь вначале. Потому что ее, мне кажется, чтобы как раз-таки субъективно потом меньше испытывать переживания все вот эти, нужно для себя, для клиента и вообще для всех, кто к этому относится, как-то четко обозначать вот эти границы. Это как личные границы. Что-то вот эти границы твоей ответственности, когда ты адвокат, юрист, по любым, мне кажется, делам, неважно, даже если ты не судебник. А, что вот, ну, не знаю, как врачи там тоже знаешь, вот они же могут, например, сказать, что, слушайте, вот мы сделаем все, что можем, да, вы нам сейчас не мешаете еще. Ну, вообще, это биология, да, там, условно. И тут сейчас, ну, много чего может
или
произойти.
Или срастется, или не срастется.
Да, да, вот. И это, знаешь, это воспринимается как будто с точки зрения, там, может, массовой культуры или каких-то вот расхожих там рассуждений, как какая-то попытка уйти от ответственности, на самом деле. А мне кажется, что чаще всего, если человек добросовестный, да, и разумно к этому подходит, он таким образом не от ответственности не уходит. Он реально пытается просто границы обозначить, чтобы он тоже мог жить дальше свою нормальную жизнь, а не находиться в ситуации, когда от него вот по любому делу, при любом обращении к нему за любой помощью ожидают какую-то невероятную работу. Есть такие доверители, например, которые начинают разговор с тобой, с того, что, ну что, боевой настрой у нас. Ну, мы же всех победим, всех порвем. И ты каждый раз такой. Это разумеется. Это разумеется. Но я напоминаю вам.
Да.
То, с чего мы каждый раз начинаем. Вы мне говорите, что боевой ли у меня настрой. Я говорю, что он боевой. Но есть еще объективные факторы. И таким образом, когда ты уже даже это говоришь, вот тебе прям как-то на душе даже легче сразу становится, потому что это такое... Ты сам как будто это себе проговариваешь, ему проговариваешь, и заставляешь как бы эти границы...
Заземлиться.
Чуть-чуть, да.
Знаете, что мы забываем? Мы забываем то, что по факту решения-то они все равно на доверителях основные. То есть наша задача не принять за него решение. Наша задача ему объяснить, какие есть пути, какие риски у каждых путей, какие там преференции могут быть по каждому из путей, и дать ему этот путь выбрать, да? Посоветовать какой-то, да, окей. Но финальное решение, оно все равно должно оставаться на доверителе, потому что, ну, как бы это его зона ответственности, на мой взгляд.
Я, кстати, не понимал, зачем матерые адвокаты, с которыми я работал, все вопросы, которые, казалось бы, можно было решить самостоятельно, адресуют доверителям, что вот там, а давайте, значит, надо выбрать здесь, такие у нас варианты, ну, такие
видишь,
плюсы.
Видишь риск, за который это, тебя потом могут предъявить.
Это абсолютное мастерство. Я думаю, что это абсолютно правильно. Во-первых, ты даешь человеку понимание, что происходит. Угу. Во-вторых, ну, а ты не вправе решать. Натурально ты не вправе решать, потому что...
Ну, многие это вопросы — это бизнесовые вопросы.
Это не твой интерес.
Это даже не вопрос права, да? Понятно, что ты внутри какой-то ситуации, там, внутри процесса, ты сам решаешь, как ты будешь его вести, да, там, как ты будешь, какие инструменты использовать и так далее. Но вот сам выбор пути, по которому вы пойдете, это, на мой взгляд, вопрос бизнеса, вопрос доверителя, вопрос его зоны ответственности.
Ну, это вот, кстати, работает, мне кажется, с консалтингом так. И с, ну, в общем, с адвокатами таким, в классическом понимании, например, да? А вот...
С инхаусом тоже так работает.
А как это работает технически?
Вот да точно так же это работает. Ну, то есть... ты заранее... Не, ну, слушай, какие собственники? Ну
грубо говоря, если крупные, то есть, да. Ну, скажем так.
У тебя, условно говоря, там есть какой-то держатель процесса любой. Там, не знаю, руководитель проекта... Ну, кто угодно. Это могут быть люди, которые, условно говоря, как правило, это люди, которые отвечают за деньги. Ты говоришь, вот, ребята, вот такая ситуация. Мы хотим делать то-то, то-то и то-то, потому-то. Мы считаем, что у нас есть вот это. Окей, или ты говоришь, что там, вот, давайте мы здесь решим, здесь решим, здесь решим.
Тебе говорят, ну, просто подход.
Согласовано. Окей.
Порешаем.
Все, и дальше... Дальше ты с учетом этого работаешь сам. Но ты не можешь принимать какие-то финальные вещи. Это точно так же. Только объяснять, наверное, надо будет чуть больше.
Мне кажется,
все
равно это не то же самое.
Но вы понимаете, в чем дело? Не то же самое. Я вам объясню, почему. У меня есть прям кардинально другой пример.
Да.
Исходя из споров арбитражных, споров хозяйственных, наверное, это так и работает, и это наиболее эффективный способ взаимодействия с клиентом, исключающий избыточные риски для тебя, если ты там принимаешь какие-то волюнтаристские решения.
Зачем-то.
Да, зачем-то. Но если мы говорим о уголовных делах, я опять вот это хочу утянуть, то там просто в чем заключается... что люди в уголовные дела попадают вообще не по как бы так выразиться?
Не ну, по своей
у них,
воле?
Да, не по, не, у них нету воли, что, то есть как бы...
Диспозитивности это... ноль.
Да, то есть это не...
А давай-ка меня задержат.
Да. Давай-ка с этого дня я буду обвиняемым по тяжкой статье, и вот как бы я вот к этому подготовлен, вот я дальше пошел. В целом, люди не все... способны с точки зрения зрелости своей личности принимать те или иные решения вообще. И тут вот этот вопрос согласования и вопрос разъяснения того или иного пути, вот, ну, он, как мне кажется, намного более значим и сложен, нежели чем в хозяйственных спорах. Вот тут прям... Я помню, у нас даже был, Евгений Альфредович Рубинштейн как-то проводил такой легкий тренинг. Типа, вот вы адвокат, объясните своему доверителю, что такое особый порядок и какие из него есть последствия. Поскольку согласно ОПК, решение об особом порядке принимается после консультации с защитником. Вот, проведите эту консультацию. И... Это было на паре, и как бы публично потом разбирались эти все ошибки. И на самом деле, вот это как-то должно работать, вот это действительно очень непростая история. То есть без избыточного давления, без избыточного упрощения ситуации, то есть это не выглядит как в каких-то дешевых фильмах или там скетчах, да, каких-то анекдотах про
адвоката. Типа, брат, надо признавать, тут дело
труба. Да. Или вот как в этих сериалах, которые они какие-то папки бросают всегда, что в этих папках, все, мы ничего или нет, мы их развалим в суде. Ну, вот это сразу нельзя ни в при каких обстоятельствах использовать свои речи. То есть максимально корректно вот эту мысль донести. А более того, когда мы доносим, мы юристы, мы же можем свою речь облечь таким количеством эвфемизмов. И,
мы здесь этим занимаемся.
Да. Таким количеством слов нагромозить, что человек
А значит, это что?
Да. Это хорошо, если у него хватит сознательности вот спросить вот этот момент. Да. А он же может попасть просто в гипноз. То есть перед нами сидит человек, который мне может 20 минут говорить вещи на русском языке. Но смысл которых я вообще не понимаю. Особенно, когда человек в несколько возбужденном состоянии. И тут определенный навык, безусловно, прям в какие-то сложные вещи упрощать им, как-то, не вульгаризировать их, а вот именно упрощать для понимания. Это важная история. Потому что каждый у нас из юристов, профессиональных юристов, может так закрутить свою мысль.
А решение-то кто принимает в конце, Саша?
Чтобы решение принимал действительно он, и чтобы он понимал все исходные этого решения.
Так мы и пришли опять к этому.
Да.
Так он с этим не спорил. Мы говорим, что не то же самое с инхаусами, потому что другой подход к делегированию ответственности.
Нет, это понятно, что это другое. Я имею в виду, что
важно, я сейчас объясню, что хотел сказать. Важный момент. В случае, если мы говорим, опять же, про доверителей по хозяйственным спорам, вы сразу прямым текстом им говорите, и им по большей части понятно,
что там решение можно чуть ли не скалькулировать, да, риски.
И те риски, которые они несут, плюс-минус, они ясны. Тут же вот вопрос разъяснения того, что решение действительно должен принимать он. И те риски, которые возможны будут, и чтобы человек смог оценить их, действительно оценить. Вот в этом самая большая проблема, потому что чтобы не было обманутых ожиданий и завышенных изначально, скажем так, требований к тому, какой должен быть результат. Вот донести эту информацию для человека неподготовленного, для человека несведущего в уголовном процессе, это непросто. Это на самом деле непросто. И, к сожалению, это, понимаете, сложно упрекать там коллег в том, что они зачастую стараются избегать сложных разговоров с доверителями. Непростых разговоров, которые действительно тяжелые разговоры о том, что может быть в дальнейшем. Что, может быть, негативно складывается ситуация. Всегда хочется же доверителю рассказывать приятные вещи. Это внутренне ты к этому тянешься.
Это здоровая ситуация.
Иногда к некоторому смягчению каких-то слов, каких-то словосочетаний. В целом, смягчению ситуации.
Это потому что... Слушай, это естественный инстинкт. Говорить людям неприятные вещи никто не любит.
Да, а это неправильно. Вот это тотально неправильно. И, наверное, благодаря старшим коллегам, работая с ними, я наблюдал и получал советы, что это нужно говорить. Да, человеку это неприятно, но это не обязательно говорить об этом всегда. Но единомоментно об этом надо поговорить. Вот по-взрослому, по-настоящему, что послушай... это не шутки. Угу. Негативный результат может быть. И он может быть прям негативным. Который мы не ожидаем. Но он может быть вот таким, поскольку вот почитайте статью. И как бы человеку, как бы тебе не хотелось это говорить нужно.
У меня есть странное сравнение. В какой-то степени я столкнулся с подобной ситуацией, когда объяснял что-то иностранным доверителям. То есть люди, которые вообще ничего не знают о российском процессе.
А там то нельзя есть... просто «It's Russia» и все.
Это отличное объяснение. Это отличное объяснение. Вот. Когда мы общаемся с представителями клиента, с доверителями. Во-первых, это, как правило, юристы, но даже если нет, есть какие-то вещи, которые подразумеваются, которые для человека, который живет здесь, они понятны. Как работают сроки, зачем возбуждаются уголовные дела в поддержку гражданских или наоборот, и так далее. Почему суд может принять заявление, явно поданное там не по подведомственности, и так далее. В общем, какие-то сильно национальные особенности, как работают у нас апелляции и кассация, какие пределы формальные, какие на самом деле. Вот. Почему, например, если ты находишься в Москве, ты по неизвестной причине больше рассчитываешь на кассацию, чем на апелляцию. То есть вещи подразумеваемые, но на самом деле, которые требуют объяснения.
Ну, слушай, последнюю вещь это вообще всем надо объяснять.
Это понятно.
Тех, кто в ней был. В этой конце, да.
Но тем не менее, когда ты понимаешь, что тебе надо вот построить эту пирамидку целиком, это очень сильно заставляет тебя самого отрефлексировать, что ты говоришь и почему. И самое главное, понять... это люди, которые ничего не понимают. Если ты им дашь кучу всего, они просто это не воспримут.
Да.
Но тебе надо сказать все, что нужно. Чтобы и не сказать понятно. Ничего лишнего.
Да.
И при этом тебе надо попытаться понять, а вот если я вот это все скажу, этого будет достаточно или нет? А вот не дофига ли получилось? Очень странное ощущение. Разумеется, не такое судьбоносное, как в уголовных делах. Да.
И самый главный момент, всегда нужно про него сказать, что борется в тебе. Чтобы в какой-то момент не услышать, слушайте, а вы тогда вообще зачем?
Это хороший вопрос.
Вот в этой всей истории, в которой ничего не ясно, никаких нету гарантий и приблизительного понимания о том, когда и как это все закончится. То есть, ну, обычно вот так, но может быть и вот так, и вот так. То есть, после того, когда ты все, вот, действительно, проговоришь все эти риски, иной раз себя ловишь на мысли, что любой здравомыслящий человек тебе в ответ скажет,
большое спасибо.
А не кажется ли вам, что мы сейчас, ну, просто вообще никакой
ценности.
Информации, да, ценной и однозначной я так и не услышал.
Ну, кстати говоря...
Но она правдивая вся. Потому что ты нигде не соврал.
Тут, кстати говоря, интересно, что это уже вопрос ответственности человека, который пришел, вот, ну, особенно в экономических спорах или в гражданских делах. Мне кажется, часто люди рады, что они, в принципе, вот эту сейчас всю необходимость заниматься этой работой, mm-hmm. ходить в суды, представлять их интересы. Есть люди, которые на самом деле прекрасно могут ту же самую вот всю информацию, саму суть, не знаю, их каких-то претензий гражданско-правовых и так далее, или рассказать там, что там случилось с договором и так далее, они могут это сделать хорошо. И иногда их даже там можно в суд брать. Но они... я вот очень часто ощущаю, как они такие, так, ну все, взяли в работу, сообщите мне, как оно там пройдет, я про это забываю, вот ваши деньги. И это вопрос того, что даже если ты им обозначил вот эти туманные перспективы, они могут быть довольны тем, что, и они могут знать, зачем ты им нужен. Ты им нужен для того, чтобы не они этим занимались, а тот, кто вроде как должен этим заниматься. Что меня смутило, на самом деле, в твоем разъяснении с инхаусом? Я понял. Когда ты... ну, это вот не касается твоего, как бы, большей специфики уголовки, да? Там вообще максимально близко, да, ты с доверителем это все обсуждаешь, и там проблема, да, в том, чтобы донести. А тут проблемы донести нет, но чем больше между тобой и лицом реально принимающим решение вот еще каких-то прослоек, с которыми вы друг на друга распределяете, кто за что ответственен, там, да, и чем больше, короче говоря, фирма, это если мы про инхаус говорим, а если ты даже консалтер, но ты работаешь не напрямую, опять же, да, там, с лицом принимающим решение, а с какими-нибудь там его юристами, которые там тебя вот как субподрядчика взяли, то можно оказаться в ситуации, когда ты понимаешь, что ты даже не знаешь, а вот эти твои все warnings по поводу того, что там будет, что какие у нас есть риски, что может произойти, и как ты сильно стараешься в письменном виде зафиксировать свои пределы ответственности, они вообще дойдут в том самом виде, в котором ты их
направляешь? Ты никогда не знаешь.
Вот. Нет, я-то знаю, потому что если ты работаешь с бизнесом ну, как бы не максимально крупного уровня, то ты довольно часто общаешься именно с лицом принимающим решение. И даже, ну, в общем-то, наши предприниматели, средние и малые, они вообще-то предпочитают такие вопросы, особенно когда это крупные какие-то там для них не являющиеся постоянной частью хозяйственной деятельности споры, да, какие-то неприятные ситуации, вытекающие в юридические проблемы. Они вообще-то предпочитают держать руку на пульсе. И я вот понимаю, что для, например, начинающего, там, молодого юриста, это может быть на самом деле большим стрессом, самое необходимое. Они бы, может быть, и предпочли бы с каким-нибудь бухгалтером это обсуждать, с юристом там, да, с которым вроде ты там поговорил, ну, вы там передайте руководству вот все, что я сказал, но сам я с ним разговаривать не хочу, потому что мне вот страшновато, честно говоря. Потому что если он меня спросит вопрос, а ты зачем тут нужен тогда вообще, например, да? то я не знаю, как на него отвечать, потому что я маленький еще. И я не знаю, как, ну, я, мне не хватает уверенности, например, в себе. Ну, может быть, я даже не знаю ответа.
Многие взрослые на это не да. всегда смогут ответить.
Вот. Но на самом деле, вот чем ближе ты к тому
рупору,
в который ты на самом деле хочешь сказать, что мои пределы ответственности ограничены, тем лучше, тем ты спокойнее.
Ну, правильно, слушай. Потому что это на самом деле так получается, что когда у тебя условный созвон в Zoom с непосредственно лицом, принимающим решение, каким-нибудь его замом, каким-нибудь их бухгалтером и их юристом, и потом они принимают решение, оно оказывается, откровенно говоря, паршивым, ты всегда можешь сказать: ребят, ну, как бы, я предупреждал вас всех, вы там у себя это все переварили, ну, вы у себя вот это сделали.
Да, да, да. И вот я про это и говорю, что это вопрос не донесения реально. Иногда это, короче, получается не реальным донесением рисков и обсуждением вопросов ответственности и перспектив, а это такое подстилание соломки на случай, если нам еще надо будет помимо реального спора, потом еще спорить потом о том, кто виноват в этом.
Ну, слушай, чем больше структура, тем больше ритуалов в каком-то смысле, и тем больше вполне возможно какого-то подстилания соломки, потому что ты не знаешь там, где и когда стрельнет, и кто и когда, почему что-то решит. То есть, разумеется, если ты там напрямую взаимодействуешь с людьми, которые будут решать, все понятно, ты им объяснил то, что нужно, дал свою оценку, объяснил ее, что еще нужно. Все отлично. То есть у человека есть возможность принять информированное решение. Это хорошо. Там, в том числе с крупными компаниями, там, сейчас нередко у меня это так устроено. Но при этом, там, в том числе у меня, есть проекты, где ты общаешься с, там, представителями клиента, и ты не знаешь, кто и когда будет принимать решение. И это на самом деле ведет тебя, ну, в какую-то такую профессиональную нирвану. Потому что твой продукт, он должен быть таким самодостаточным. Я не могу сказать, что я абсолютно великолепен в этом вопросе, но я сильно стремлюсь, что кому бы и когда бы он не попал, вот это письмо, которое ты написал, там, или что-то еще, которое может там быть пересылано 7 раз, не знаю, 20 раз, что любой человек, там, будь он юрист или китаец преклонных лет, сможет понять, собственно, что, ну, что делать и почему. Или там, что не делать. Или там, принять любое решение и адекватно воспринять, что и почему ты говоришь. Это, ну, это прям просветленность. Не могу сказать, что всегда это понимаю.
Меня тут заинтересовало, знаешь, какой момент? У нас за столом есть человек по имени Никита, у которого ответственность вообще перед всеми, вот, чего, на что простирается его взор в его работе арбитражного управляющего. Вот есть человечек, вот он и переходит дорогу там, вот где-то перед там вот, за углом видел вчера, переходил дорогу. Вот, скорее всего, это кредитор какой-нибудь, который может прийти и обжаловать что-нибудь. А может, не кредит, может, просто человек с улицы зайдет. Да торги ему не понравились какие-нибудь, да еще что-нибудь. Да вообще, ну, посмотри, какая у него прическа у этого арбитражного управляющего. Ну, кстати, вот... Ты живешь-то как с этим вообще?
Она же застрахована.
Все? Всем всего доброго.
Я тебя умоляю. Ну, как бы страховочка одна, потом, если это юрлица с большим балансом, страховочка вторая еще дополнительная. Как бы вот ты уже перестрахован дважды. И, почему бы и нет?
И не, при этом Никита самый седой из всех нас.
Ну, поэтому... кроме шуток, вот то, что ты говорил вначале про формальную ответственность, которая как раз там установлена, да, у меня она установлена законом во многом, то есть прописано, когда управляющий несет там убытки, например, с него можно взыскать за что-то или еще что-то сделать и так далее. Но мне кажется, к любой ответственности ты просто со временем привыкаешь так или иначе.
Но если ты способен ее нести?
Если ты способен ее переварить. Mm-hmm. Я, знаешь, на самом деле, я вот сейчас не про ответственность хочу, а я помню, у меня был один спор, я в нем участвовал как представитель управляющего, это было достаточно давно, когда мы только начинали практиковать все. И спор был, в общем, супруг банкротил супругу бывшую. Ну, можете себе представить, что такое такие прям очень острые семейные споры, еще и переложенные на банкротный спор со спариванием сделок, там, с поиском активов, вот, со всем вот этим вот. И я в какой-то момент понял, что если ты не выстроишь для себя какую-то скорлупу, вот конкретно по спору, да, там, ты не перестанешь искать справедливость, да, там, кто прав, кто виноват, не перестанешь пытаться понять, там, а с той или стороны, условно, ты, да, там, правильно ли ты действия делаешь и так далее. То есть их всегда надо все равно держать в голове, держать в уме, но не нужно их полностью пропускать через себя. И вот, на мой взгляд, если ты молодой специалист, то вот такая скорлупа — это одно из первых вещей, которые тебе вообще нужно сделать. Потому что если ты будешь рефлексировать все свои споры сквозь себя и пропускать всю эту ответственность, ну, да, за свои споры...
Ну, на полтора спора тебе
хватит. Ну, полтора-два, наверное, да, там какой-нибудь один он тебя добьет просто.
Ну, это тут, да, стоит вспомнить Генри Марк еще резненько про мозоль на сердце.
Ну да.
Ну
да.
То есть...
На него она опять же...
Иначе, если ты подходишь иначе, если ты просто вот в какой-то момент ты просто вот абсолютно на разрыв воспринимаешь каждое свое дело, каждого своего доверителя, ну, это... А, не факт, что это будет эффективнее.
Не факт.
Вспоминаем опять историю шпионского моста, что ты ввиду этих эмоций у тебя чуть затуманится, скажем так, оптика, и ты не увидишь важных вещей. А Б, ну, в долгую просто, ну, вот ты крайне эмоционально проведешь полтора дела. Ну, эмоционально так, что тут, ну, просто хоть фильм снимай. Ну, только какая твоя личная, да и даже с точки зрения помощи обществу, если ты для этого идешь в профессию, какая помощь обществу, если ты провел всего полтора дела? И в которых ты как бы был сильно эмоционально, а значит, непрофессионально. Он, значит, не готов ко многим вещам, которые тебе процесс подкидывает.
У меня иногда бывает ощущение, что я себя одновременно чувствую как бы с двух сторон. Как будто ты и доверитель, и как будто ты одновременно услугу оказываешь. Потому что профессия и статус мой предполагает принятие тех решений, за которые ты сам несешь ответственность лично. И одновременно при этом ты также принимаешь решения, которые могут повлиять на, ну, условно, на тех же кредиторов, должника и общества, ну, и все остальное. И вот в такого рода истории, наверное, надо вписываться, когда ты понимаешь, что ты их сможешь переварить. И когда ты понимаешь, что ты к ним готов, и у тебя достаточно опыта, чтобы ты мог не совершать каких-то вот прям очевидных, да, глупых ошибок, за которые тебя могут каким-либо образом вот, поругать.
Не вписавшись в эту историю, ты и не поймешь, готов ли ты к ним или нет. Любой большой спор и большое дело — это огромное количество навыков. Понятно, что нужно какую-то степень подготовленности к ним иметь, но если каждый раз анализировать так, и, знаешь, проводить трезвые оценки своего предыдущего опыта, то, ну, вообще можно не стартануть ни в какой из моментов. Если отказываться, ну, да, от каких-то говоря, предложений...
Отвага некоторые требуются.
Ну, безусловно, потому что иначе, ну, вот все. Понимаешь, возможность поучаствовать в каком-то действительно крупном, интересном споре, она, ну, не так часто может тебе выпадать.
И на ней можно очень хорошо вырасти.
Да, и, а если ты в какой-то момент просто... конечно, грустно, если ты это дело запорол, очевидно. То есть не грустно проиграть, грустно именно запороть. То есть не иметь... ни компетенции, ни сил, ни какого-то личностного, скажем так, развития, полноценно отработать хотя бы то, что тебе необходимо по делу. Ловить момент, безусловно, необходимо. То есть и занижать свои возможности. Ты никогда не узнаешь, какие твои возможности, пока ты в этом деле не поучаствуешь.
Нет, слушай, ну никто не говорит про занижение. Мне кажется, это больше скорее речь о том, что нужно просто где-то трезво их оценивать, и понимать, где ты можешь попробовать прыгнуть, да, выше головы своей, или попробовать там вот нужный уровень, да, взять, а где ты просто объективно не можешь этого сделать.
Ну да. Нет,
и вот это надо оценивать трезво.
Объективность, но такая, она должна быть, понимаешь, позитивная объективность.
Да, она не должна быть абсолютно точной.
В сторону плюса, да.
Да, да, да. Мы решили в этом году опять придумать что-то интересное, интереснее, чем в прошлом. Поэтому для вас, наши дорогие подписчики, мы с ребятами собрались и приготовили юридическое бинго, которое будет в зависимости от того, насколько быстро выйдет это видео, либо оно, это бинго уже выложено в нашем канале, и вы могли его заполнить, либо оно будет выложено одновременно с выходом этого видео. В любом случае, обязательно заходите, обязательно его открываете, заполняете, скидывайте в комментарии то, что у вас получилось, потому что нам интересно посмотреть, соберутся ли у кого-то линии, потому что некоторые пункты, которые вписаны, трудновыполнимы, да, по крайней мере, вот с психиатрической лечебницей, с глоссами. Я считаю, что нельзя открывать их больше 3 раз. В любом случае, нам будет действительно очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Я думаю, что мы тоже, само собой, их заполним и скинем наши скриншоты туда же, чтобы можно было их посмотреть. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо, что посмотрели этот первый наш видеовыпуск. Надеемся, он вам понравился. Тем, кто слушает нас на аудиоплощадках, тоже большое спасибо за то, что вы нас слушаете. А в целом, подытоживая прошедший год, хотим сказать огромное спасибо нашим подписчикам, что вы подписаны на нас, что вы слушаете, что вы делитесь какими-то своими интересными историями в комментариях, какими-то своими мыслями. Для нас это очень важно, очень интересно. Спасибо огромное тем, кто подписан на наш Boosty, и призываю вас подписываться, потому что новые выпуски бла-бла, они не за горами. С Глебом Владимировичем обсудим что-нибудь еще интересное, что-нибудь необычное. Поэтому спасибо вам, подписывайтесь на всех возможных аудиоплощадках, будь это Яндекс.Музыка, Apple Music, Google Подкасты, на YouTube теперь в видеоверсии, ВК, где угодно, где вам нравится, все платформы можно посмотреть на Maeve. Любите юриспруденцию и оставайтесь с нами. Всем пока.